Геннадий Любашин. Общество отпавших. Окончен еще один трудовой день, и в казармы возвращаются уставшие военные строители. С разных районов военного города идут они на отдых, чтобы завтра опять строем идти по объектам. Итак, 730 дней без родного очага, без друзей и личной жизни. Единственное, что они ожидают приятного в эти 2 года, это отдых в казарме и письма с гражданки. И, как всегда, каждый солдат с надеждой задерживается у тумбочки дневального. «Эй, Баптист, тебе письмо. Пляши!» — раздался насмешливый крик старшины роты. «Святые не пляшут», — съехидничал злой на язык ефрейтор Харин и, добавив для эффекта тираду пошлой брани, подтолкнул к тумбочке молодого, неуклюжего на вид солдата, того, кого называли Баптистом. Остальные с восторгом восприняли оскорбление в адрес христианина, и под улюлюканье и свист толпы он поспешил удалиться в свой кубрик с письмом в руках. Через короткое время он уже сидел в ленинской комнате роты за столом, обхватив склоненную голову обеими руками. Перед ним лежало письмо, только что прочитанное и, вероятно, вызвавшее в душе сильное смятение. Женя, так звали солдата, плакал. Только недавно смеявшиеся над ним сослуживцы не подходили, чтобы не потревожить. Вид плачущего парня вызывал у них сострадание. Может, в жизни его произошла трагедия? Может, мать умерла? А может, девушка, не дождавшись, вышла замуж? «Жека, что с тобой?» — обратился к нему вошедший в ленкомнату солдат из соседней части по имени Андрей, тоже верующий. Тот ничего не ответил, только еще больше завелся, можно сказать, зарыдал. Андрей, обняв друга за плечи, стал успокаивать его. «Женя, успокойся. Объясни, в конце концов, что случилось?» «На, прочти!» — сквозь рыдания проговорил Женя и подал покрытый крупными каплями слез листок письма. Оно было короткое, как телеграмма. «Жека, я пролетел. Алик». «Кто этот Алик?» «Мой лучший друг, самый лучший». «Ну что ж теперь, очень печально. Но ты так не переживай, не вешай носа. Мы будем по-прежнему бороться», — попытался поддержать друга Андрей. Но то, что он услышал в ответ, прогремело для него, как гром среди ясного неба. «Нет, я больше не могу. Я тоже сдаюсь. Не могу больше терпеть насмешки и издевательства, особенно этот сапожник Клюев. Я давно думаю о том, что рано или поздно сойду с дистанции, а падение Алика — это последняя капля. Я вот ему и ответ уже написал». С этими словами Женя подал товарищу еще не запечатанный конверт. В нем оказалось письмо еще более короткое, но не менее страшное. «Я тоже, Жека». «Ты что, Жека, с ума сошел? И не думай об этом. Это же кошмар, ад, жизнь без Бога». «Знаю, но иначе не могу. Я обречен. Вон, слышишь, опять этот сапожник базарит. Сейчас точно сюда явится. Ну, я ему сейчас сделаю». «Женя, остановись, не надо. Идем отсюда». Но было уже поздно. В дверях действительно появился Яшка Клюев, и посыпалась матерная брань и оскорбление. Женя еще сидел без движений, как бы не решаясь притворять в жизнь свои намерения. Но когда богохульник подошел к нему вплотную и стал орать в лицо: «Встать, салага! Кому говорю встать?», Женя резко поднялся и со страшной силой нанес удар головой прямо в лицо противнику. тот отшатнулся, как бы не поняв еще, что же произошло, обхватил руками лицо и стал беззвучно опускаться на пол. Женя же налетел на него, как смерч. Сначала он схватил противника за волосы, рванул на себя и с силой ударил коленом в лицо, после чего сапожник был совершенно сражен и свалился на пол, даже не пытаясь сопротивляться. Женя стал пинать его ногами, осыпать бранью, но сквозь эту ругань слышались слезы, даже рыдания. Опешившие от такой неожиданной перемены солдаты, видя, к чему идет дело, бросились спасать сапожника и на силу оттащили озверевшего Женьку. С этого дня началась для Евгения Храмова, вчерашнего христианина, а ныне отпавшего, иная жизнь. Кое-кто из солдат, а больше из офицеров, обрадовались происшедшей в нем перемене. Другие были разочарованы и даже огорчены, но его отпадение стало фактом свершившимся. Теперь его никто не задевал, многие стали бояться. Но что его большинство перестали уважать, это тоже факт. С тех пор прошло около 2 лет. И вот один за другим в родной город стали возвращаться со службы старые друзья. Вся некогда дружная компания. Алик по прозвищу Граф, Стас, Петька Девяткин и Женька Храмов. Встречали их вернувшиеся на полгода раньше старые друзья Саня, Павлик и другие ребята из христианской молодежи. Встрече были рады, но сразу же обнаружилось, что интересы у них стали совершенно разные. Зато эта четверка сдружилась сильнее прежнего. Как и прежде, Алик был лидером, душой компании. Очень часто собирались у него дома с гитарой, песнями, анекдотами, выпивкой. Стали появляться в их обществе и девочки, что окончательно закрепило за ними статус отпавших. И, кажется, напрасно увещали их родители, друзья и служители церкви. Все было бесполезно. Общество отпавших, как они стали называть себя, все ниже и ниже катилось в пропасть греха. Кажется, они не просто не устояли на христианском пути, а сознательно и целенаправленно предавались все новым и новым порокам, бежали от Бога. И этот бег сроднил их и сблизил еще более, как объединяют стены камеры приговоренных к смерти узников. Однажды после субботнего собрания домой к Алику зашел Саня и застал всю компанию за обычным для них занятием. В комнате было накурено, на столе стояла выпивка и закуска, игра в карты была в полном разгаре. «О, Санька! Привет! Что, решил с нами?» «Молодец!» — радостно приветствовал старого товарища хозяин. Стас встал из-за стола и вышел навстречу. «Садись, Саня, обмоем встречу. Общество отпавших приветствует тебя и принимает свое лоно», — добавил Женька. «Граф, налей-ка Саньке стопочку». Но гость имел совсем другие намерения. «Перестаньте поясничать, пацаны. Вы же гибнете с шуткой, прибауткой, а дорога-то ваша в ад ведет. Остановиться вам надо, одуматься. Хватит уже играть в отпавших, иначе пропадете». «Да какая там игра?» — вступил в разговор Петька Девяткин. «Разве не видишь, что мы на полном серьезе?» «Да вы что, крышу, что ли, сорвало у вас? Вспомните, какие вы были. Мы же друзья были. В церкви, в одной молодежке. Да, до армейки мы были другие, каялись. а теперь все, мы уже не те. Я вот был Храмов, а стал Хромов, ибо захромал на оба колена, и назад нам дороги нет. Ясно, что захромали вы, все захромали, но надо же вставать. Сколько можно? Пытался вразумить товарищей христианин. Да бесполезно нам, проехали мы. Не бесполезно. Я пришел вам сказать, что есть возможность. Сегодня гость у нас был в собрании. Во, силен. Такое было собрание, просто праздник. Я вот прямо оттуда и к вам. Позвать вас пришел на завтра. Нечего нам делать там, Саня. Запарили вы со своими проповедями. Возмутился Стас. Дома постоянно по ушам ездит, на улице, на работе, везде. Где не встретят? Надоело. Оставьте нас. Дайте пожить спокойно. И это ты называешь спокойной жизнью. Да не жизнь это, а существование. Квасите каждый день. Так и в бомжей превратитесь в два счета. Я этой отравы запах не переношу. Неужели вам не противно? Пытался вразумить товарища Саня, но Алик перебил его. Каждому свое, как написано. А ты что хочешь, чтобы мы до пенсии в лянгу играли? Или на дырчиках гоняли по тротуарам? То здесь посидим, то на озере, а то и на танцы сходим вечером. Его поддержала вся компания. Идем сегодня с нами, Санька. Погуляем на всю катушку. Там кадру тебе найдем. Саше больно было слышать это от старых друзей. Хотелось остановить это безумие, изменить их жизнь. Но подходящих сильных слов не нашлось. Только смог сказать: «Перестаньте вы, сами гибнете, и еще других тянете. А вы не тянете, не агитируете». Да, мы зовем, но не в погибель, не дьяволу служить, а к Богу, к счастью зовем, к духовной свободе. Вы ж гляньте на родителей своих. Они плачут о вас, ночи не спят, в церкви о вас молятся со слезами, а вы балдеете здесь, выпивохами заделались. Короче, приходите завтра на собрание, не пожалеете. Саня ушел. А вся компания осталась сидеть некоторое время молча. Первым тишину нарушил Петька Девяткин. «А что? Может и правда сходим завтра? Там у меня Валюха, до армии год дружили, потом писала все 2 года. Ха, нужен ты ей сейчас. Да и вообще, что мы за твоей девки, когда мы родную мать переступили?» Возмутился Стас. Женька же был другого мнения. «Я считаю, надо сходить. Мне интересно, да и старых друзей давно не видел. Пашку, Леху, всех охота встретить. Да и мать порадуется. Ну, давайте сходим». Так и решили. Все же пойти в этот раз. Служение действительно было необыкновенное. Все вроде как раньше, как обычно, но чувствовалась сила, которой обладали простые слова проповедника-евангелиста. Говорил он вроде просто, но как-то сердечно. Стоял не за кафедрой, а между хором и общими рядами в проходе. В одной его руке была Библия, в другой — микрофон. Начал он так. «Дорогие друзья, что это за книга у меня в руке? Да, это Святая Библия. Но все ли вы знаете, что это Слово Божие?» В зале раздалось несколько робких голосов. «Да, конечно, знаем». Говорящий заострил на этом особое внимание. «Друзья, вы только вдумайтесь серьезно в то, что это истинное Слово Божие. Не я буду говорить, не пресвитер, не апостол Павел, а сам Господь говорить будет сегодня из своей святой книги. Верите ли вы в то, что я сейчас прочту слова Бога?» На этот раз весь зал ответил дружно: «Да, верим. Слава Богу!» Итак, я читаю послание к римлянам, 10 глава, 13 стих. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. О, слава Ему, нашему Господу!» Я сегодня не буду приводить множество примеров из жизни, как Бог спасал людей в наше и в прошлое время. Таких примеров весьма много. Но не сейчас, не сегодня мы вспомним о них. Ныне достаточно этих слов, и я знаю, что Господь уже стучит в ваше сердце, ведь это чудное Слово Божие, и вы верите в это. Говорящий хотел еще сказать что-то, но речь его прервалась, так как из-за рядов стали выходить многие для покаяния. Все встали, и началась молитва. Потом выходили другие, потом еще, еще. Каялись те, кто пришел в первый раз, и те, кто был всегда на служениях многие годы, члены церкви, ихаристы, молодые и старые. После многих молитв запели песню: «Пастырь добрый ищет бедную овцу». И вновь к алтарю хлынул поток молящихся. Наши друзья сидели как на иголках и, казалось, прилагали большие усилия, чтобы не встать. Заметив это, Алекс стал торопить друзей на улицу. «Вы чё, в натуре? Идем отсюда во двор, покурить охота». «Да, пожалуй, идем. Нечего тут делать, а то чего доброго и мы», — поддержал его Стас. Девяткин же был увлечен наблюдением за молодой девушкой Валей, с которой не сводил глаз. «Глядите, Валюха пошла каяться. Ей-то что? Она же верующая, в хоре поет. Эх, может, и мне?» «Стой! Ишь, разогнался. Давай выходим, во дворе постоим, покурим». Взял его за руку Стас, и вся компания покинула зал. Вышли на улицу, закурили. Только Петр отказался. Он был подавлен и молчалив. Другие же стали оживленно обсуждать происходящее в зале и ободрять друг друга. «Ну, мы молодцы. Выдержали. А тот силен. Никогда такого не видел». «Откуда он?» «Что за проповедник?» – спросил Петр. Ответил Женька, вероятно, тоже потрясенный до глубины души. «Из Канта. Мать говорила, что очень одарен Богом». «Может, это гипноз?» – засомневался Алик. Стас же решил подвести черту разговора. «Неважно, что это было, но мы выстояли. Значит, общество отпавших будет жить. Ну чё, покатили на Комсомольское озеро? Развеемся?» Пошли все, только Петька Девяткин стоял в нерешительности. Его стали звать. «Погнали! Чё ты встал, как памятник? Ты чё, в натуре? Особое тебе нужно приглашение?» Парень стал отговариваться, пытаясь напустить на себя вид беспечности. Похоже, он и не хотел ссориться с компанией, и здесь не хотел терять. «Идите сегодня без меня, я попозже. Тут, понимаете, Валюха, я ей обещал, она ждет меня. Идите». Через пару дней компания собралась снова у Стаса, но Петра среди них уже не было. И все знали, почему. В то воскресенье после служения он долго стоял во дворе с Валей. Подошли к ним старые друзья, Саня, Пашка и другие. Он признался, что тоже хотел покаяться, но не хватило смелости. Сейчас несколько служителей и этот гость в братской. Он пригласил туда всех, кто еще хотел покаяться или исповедаться. Иди и ты, Петруха, и начинай жизнь заново». Позвали друзья, и он пошел. С тех пор прошло месяца три. В церкви готовилось крещение. Многие из тех, кто покаялись в тот памятный день, хотели заключить завет с Господом. Был среди них и Петр Девяткин. Ходил он в церковь часто, но и с обществом не спешил расставаться. По-прежнему он участвовал с ними в попойках и прочих грехах, но только тогда, когда ни родители, ни посторонние узнать не могли. Однажды из-за этого произошла крупная ссора. Все четверо лежали на горячем песке, загорали, дымили сигаретами. Алик стал планировать, как провести вечер. «Ну чё, мужики, на танцы куда идем? В водник или на вокзал?» «На вокзал. Там музыканты круче, аппаратура», — сказал Стас свое мнение. Жека добавил свой веский аргумент. «Да и девчата там классные. Одна другой лучше. Просто глаза разбегаются». «Итак, вечером идем», — заключил Стас. Потом обратился к Девяткину. «Петруха, ты с нами?» «Нет, я к Валюхе». «Да ты запарил, Шестеркин». «За Шестеркина ответишь», — в сердцах выпалил Петр и бросился с кулаками на обидчика. Но вмешались товарищи, и драка не получилась. Конец конфликту положил Алик с рассудительностью и авторитетом. «Что-то действительно, и вашим, и нашим, коли ты с нами, то будь с нами, а то лицемеришь, двойная жизнь». «А вы лучше, что ли?» «Не лучше, но и не хуже. Мы хоть не обманываем других, не прячемся. Все знают, какие мы. А ты действительно как шестерка». «Да пошли вы», — бросил обиженный Петька и решительным шагом пошел прочь. Но не прошло и недели, как он вновь стал появляться в веселой компании. Правда, не часто, но регулярно. В середине лета в церкви было крещение, и одним из крещенных был Петр Девяткин. А в следующее воскресенье состоялся христианский брак Петра и Вали. Старые друзья, конечно, были среди гостей и были навеселе. Прошло с тех пор около года. Этот мир постарел еще на год, но в жизни многих молодых людей в церкви произошли радостные перемены. Кто-то окончательно определился в выборе смысла и цели жизни, заключил завет с Богом через крещение, кто-то серьезно взялся за служение, кто-то женился. Но в среде общества отпавших перемен не намечалось. По-прежнему пьянки, веселуха, девочки. Мало изменился и Петр Девяткин. Конечно, сейчас он числился членом церкви, женат. Довольно часто его можно видеть в собрании. Но вне церкви у него была совсем другая жизнь. Плотские греховные наслаждения по-прежнему влекли его. И на этот случай у него была, как он выражался, отдушина, старая компания. Часто забегал он к ним то косяк выкурить, то стаканчик выпить, посидеть, отвести душу, заесть это дело чесноком, и опять вроде бы все нормально. Но вот пришло время его молодой жене идти в роддом. И загрустил наш Петя не на шутку. Пропал аппетит, работать руки опустились, настроение испортилось в конец. С этим и пришел он к дружку своему Горелову. «Выручай, Стас, совсем пропадаю. Валюха в больнице дочку родила, а меня тоска загрызла. Пропадаю, помоги душу отвести. Найди мне девку. Да ключи дай от вашей дачи на пару дней, а то мне труба». «Ты, Петруха, совсем оборзел? Ты же верующий, в церкви. Ну ладно, выпил там полстакана, это я понимаю. Написано же, для желудка там, для настроения, куда ни шло. Но тёлку — это уже слишком». «Слушай, братан, это мои проблемы. Я к тебе не проповеди выслушивать пришел, а как к другу. Выручай, нужна отдушина». «Ну смотри, дело твое. Ключи сейчас вынесу, а подругу к Тоське заезжай сегодня вечером. Я поговорю с ней». «Ну спасибо, друган, ты настоящий кент, не фраер». Через несколько дней Девяткин подъехал на Яве к Стасу завести ключ. Тот оказался дома. «Стас, в натуре спасибо, выручил». «Ну как время провел-то?» «Да высший класс. Валюху домой забрал. Ключи возьми, браток, спасибо тебе». «Да че уж там». Прошло еще с неделю, и Петр по каким-то делам поехал на мотоцикле в соседний город. Путь не ближний, пару сотен километров. Оделся потеплее, однако попал под дождь, просквозило его, слег по возвращении. Вроде дело простое, простуда. Но вдруг открылась у него сильная зубная боль, опухло лицо, температура подскочила больше 40. Вызвали врача, тот выписал анальгин, аспирин и ушел. Шли дни, но легче больному не становилось, даже хуже стало. Опухать стали руки, потом ноги. Родственники забегали, вызвали скорую, увезли в больницу. К тому времени распух он до неузнаваемости. Обручальное кольцо и золотой перстень пришлось разрубить, так как пальцы стали чернеть. А через пару дней все пальцы стали чуть ли не круглые. На лице ни глаз, ни носа почти не было видно. Такая пошла отечность. Посещали его друзья из церкви, утешали, ободряли надеждой на Бога. Жена его, Валентина, не просыхала от слез, молилась за мужа. Пришли в палату и служители церкви, пресвитер и диакон. От состояния больного они пришли в изумление, и, узнав, что врачи никак не могут поставить диагноз, пресвитер сказал неожиданно: «Может, за тобой, Петр, грех какой есть? Не хотел бы ты исповедоваться? Господь простит». «Да вы что, братья, все у меня нормально. И не думайте даже, ну просто простыл я. Но от простуды так не опухают. И врачи руками разводят. Не помнят, говорят, такого случая. Ты подумай хорошо, брат. Может, вспомнишь что? А теперь помолимся, и ты помолись». Девяткин помолился о болезни своей, о семье, о других, только не о себе. Молились и служители. А через 3 дня город облетела страшная весть. Молодой парень, Петр Девяткин, не приходя в сознание, в течение 2 суток умер. Все недоумевали, почему такое случилось, как это объяснить. Человек только начал жить, оставил греховную жизнь, за ум взялся. Все так радовались, когда он порвал с обществом отпавших, заключил завет с Богом, женился, и вдруг такая трагедия. Многие утратили душевный покой, думая об этом и не находя логического ответа. Однако для его старых дружков вопросов не было. Все совершенно ясно и логично. Но как верные товарищи, они никому ничего не говорили. Похоронное служение проходило прямо в доме молитвы. Гроб с телом стоял возле кафедры. Произносились утешительные проповеди на тему «Блаженны мертвые, умирающие в Господе, доброе свидетельство, пел хор. Много было слез, и только его подвыпившие дружки казались равнодушными. Только уже на кладбище, подходя по одному к гробу, они, тронув тело за руку, попрощались словами: «Прощай, Девяткин!» А Стас добавил, еле слышное: «Прости!» После похорон компания просидела допоздна на хате. Разговор все равно не клеился. Каждый понимал, что случившееся – ничто иное, как Бог заговорил, и это не предвещало ничего доброго ни одному из них. Стас Горелов чувствовал на себе особую вину за трагедию Петра и сильно мучился в совести. Но через неделю-другую суета жизни настолько увлекла, что он о происшедшем почти не вспоминал. Прошло еще пару месяцев, и жизнь, кажется, совсем наладилась. Ничего ее не омрачало, даже воспоминания про Петьку. Но вдруг, неожиданно, среди ночи, Стас поднял весь дом истошным криком: «Господи, спаси! Господи, спаси!» Вскочив с кровати, все члены семьи застали его стоявшим на коленях в нижнем белье. Парня бил ужас, и он, как безумный, кричал: «Молитесь все, помогите! Господи, спаси! Сгинь, нечистая сила!» Мать бросилась к сыну, пытаясь успокоить: «Стасик, успокойся, Стасик!» Но тот стал отталкивать ее, как бы отбиваясь от кого-то. «Сынок, это я, твоя мама, сыночек мой!» Отец упал на колени и стал молиться: «Господи, помоги нам!» Ему последовали остальные. После молитвы парень пришел в себя и поведал всем суть своего ночного кошмара. «Девяткин приходил. Только что он был здесь. Я спал, вдруг чувствую, кто-то меня толкает. Будет. Открываю глаза. Петька стоит в черном костюме, прям как живой, только глаза не его, а такие, как бездна, утонуть можно. Меня ужас объял, как парализовало всего. А он снимает с себя черный пиджак и мне подает: «Возьми, Стас, примерь, тебе он в самый раз будет». Тут я напрягся со всех сил, кричать хочу, а не могу. Только когда о Боге вспомнил и мысленно молиться стал, тогда чародейство ослабло, и я смог вслух закричать: «Молитесь обо мне! Мне страшно! Я боюсь, что что-то должно произойти!» Все еще и еще успокаивали его, молились, и через час в доме стало тихо. Родители были в большой тревоге за сына, но утешались мыслью, что Бог допустил такое, чтобы потрясти его душу и спасти. Решили возобновить в доме чтение Библии и семейные молитвы, а в ближайшее воскресенье всей семьей идти в церковь. Однако Стас очень быстро оправился от пережитого ночью и выводов не сделал, продолжая жизнь без Бога. К тому же он решил жениться и каждый день приходил со свиданий только под утро. О спасении души и церкви мысли отошли на задний план. Только иногда смутная тревога посещала сознание, но он гнал эти мысли. Переговорив с родителями о предстоящей женитьбе, он заказал у портного свадебный черный костюм и платье невесте. Работал он водителем на «Белой Волге», возил замдиректора большого завода. Молодой, симпатичный, он, кажется, был баловнем судьбы и счастливым парнем. Но вдруг, как гром среди ясного неба, по городу пронеслась страшная весть. При странных обстоятельствах, в автокатастрофе, погиб замдиректора и его шофер Стас Горелов. Обстоятельства действительно были странные. За городом, в степи, где дорога просматривается на километры вправо и влево, они выезжали на трассу и попали под огромный КРАЗ, груженный доверха огромными валунами каменной породы. От страшного удара первым погиб водитель, а через секунды Волгу накрыло каменной грудой, под которой скончался и замдиректора. Не будем и пытаться описать горе семьи, особенно родителей. Это невозможно сделать, ибо оно безмерно. Но как же отреагировали на трагедию члены общества отпавших, так поредевшего за короткое время? Алик и Женька пришли в ужас. Пить уже не хотелось. Надо было думать и что-то решать. Встретились они у здания морга горбольницы. Обнялись, от слез удержаться не могли. «Жека, неужели и его уже нет? Ужасно! Стас, браток, где ты теперь?» Через короткое время оба сидели на скамейке больничного парка, опустив головы от мрачных дум, долго молчали. Первым нарушил тишину Алик. «Ну что ж, Жека, остались мы вдвоем. Но не будем вешать носа. Жить-то надо как-то. А ты уверен, что нам отпущено довольно долго?» «А кто может быть уверен? Сколько уж на роду написано. Но надо пройти до конца свой путь, как Стас и Петька». «А я не хочу. И не могу уже так, как они. Хватит этого безумия. Мы же бетонную стену головой пробить пытаемся. Общество отпавших. Бред какой-то. Мы же обречены. Мы все погибнем». Петька пришел забрать Стаса и забрал. «А что остается ждать нам?» «Да успокойся ты. Не паникуй. А то накаркаешь. Наладится все. Пронесет. Это рок... судьба, и от нее никуда не денешься. Это не рок, а это Бог заговорил. Да нам прощения уже нет, поэтому надо идти до конца. Куда? В ад?» – простонал Женька. Встал и пошел к автобусной остановке. Товарищ попытался остановить его. «Э, подожди, смочим это дело». «Нет уж. Спасибо с меня. Хватит». В этот вечер Алик пил один. Женька же, придя домой, не евши, упал на постель и пролежал так несколько часов, не смыкая глаз. Сон не шел. Вспоминал свою доармейскую жизнь, счастье безгрешной юности. Потом была армия. Вспомнился сапожник Харин, первая драка и то чувство, когда что-то холодное и мрачное вошло в душу, и сердце заледенело. До того страшно было прикоснуться к стакану вина, сигарете. Теперь же это стало тянуть, как магнит. Вначале были робкие попытки совести остановить скольжение вниз, но вскоре она вовсе замолчала, и тогда он неудержимо полетел вниз. Потом был дембель и это безумное общество отпавших. Вспомнился Саня и другие старые друзья, которые пытались помочь, остановить на пути в ад. Теперь Санька женился, счастлив, ждет первенца. А мое счастье грехом разорвало в клочья, как гранатой, подумал Жека и заплакал. «Есть ли мне еще прощение? Погиб я, безумец, навеки погиб. Петька, Стас, где вы теперь? Неужели в аду? Навеки?» На следующий день дружки пришли в дом, плача с желанием хоть чем-то разделить горе родственников покойного. Отца дома не было. Мать же они застали в зале на диване, в окружении двух дочерей и младшего сына. Ее лицо распухло от слез. Горе сгорбило ее, сломило. Увидев дружков погибшего сына, женщина изменилась в лице, в глазах блеснули искорки гнева. «Что? Пришли проводить очередного? Но почему он, Стасик мой? Почему не вы? Чем вы лучше его, алкаши несчастные? Ой, горе мне, горе! Где ты теперь, сыночек мой? Горе мне, горе!» Поняв, что в их помощи здесь никто не нуждается, Алик и Женька вышли на улицу. «Ну что, может, пойдем на кладбище могилу рыть?» «Идем». На городском кладбище не составило труда найти место погребения. Там уже дружно работали лопатами несколько молодых парней, среди которых был Санька. Он первый заметил старых товарищей. «Привет!» «Здорово, Санек!» «Привет всем!» «Вы, видно, уже почти управились. Ну, отдохните, мы доделаем». «Да нет уж, спасибо. Мы сами. Каждый из нас, что мог, уже сделал для Стаса. Теперь ему уже ничего не нужно от нас». Похороны оставили самые грустные воспоминания. Безутешные родители и близкие погибшего рыдали с воплем, плакали все пришедшие утешить скорбящих. Народу пришло очень много. Большой двор не мог вместить всех, и люди стояли возле дома. Когда понесли гроб, молодые парни Алик и Женька первыми подбежали и несли, не меняясь, до самой могилы. Во время траурного служения Жека не просыхал от слез. Алик же был мрачен и молчалив, будто его сердце еще больше огрубело. В тот трагический день похоронен был не только Стас, но и печально известное общество отпавших. Больше не было их бесшабашных вечеров, бросавших вызов Богу и его церкви. Бог все равно побеждает, хотя иногда и медлит, но последнее слово всегда за ним. К великой радости всех друзей и знакомых Жека понял наконец, что дальше пути нет, что у него есть только один шанс – к Богу. И вскоре он пришел в церковь и в глубоком сокрушении раскаялся в порочной греховной жизни, и Бог проявил к нему милость. Он получил радость спасения, свободу от всех грехов, и жизнь его полностью изменилась. И удивительное дело, душа его расцвела такими красками, что никто и не ожидал. Господь наш чуден, но чтобы вот так, это превыше нашего воображения. Это стал скромный, глубоко порядочный человек, ревностный христианин, всеми любимый. Через некоторое время он женился, и Бог благословил их счастливую семейную жизнь взаимной любовью и хорошими детками. А как же Алик? Оставшись один, он замкнулся в себе и, кажется, сильно ожесточился. Путь, к счастью, с Богом очень прост и доступен каждому, но он, похоже, отверг его и решил идти своим путем до конца. И этот путь привел его в еще худшее состояние. Парень опустился, что называется, ниже плинтуса, и однажды предпринял попытку самоубийства, выпив стакан уксусной эссенции. Увидев его, корчившегося на полу в страшных мучениях, кто-то из его пьяной компании сжалился и вызвал скорую помощь. Спасли. Но на всю оставшуюся жизнь он остался инвалидом. Где он сейчас, что с ним, не знаю. Дай Бог, чтобы милость Божья остановила его на пути к погибели. Ведь он так уже настрадался, а впереди вечность. Хочется там, в небесном раю, увидеть его в обществе спасенных, а не в обществе отпавших.